18 часов почти 5 минут на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43», вернувшись после небольших летних каникул. Программа, в которой два бывших учителя 43-й школы. Не так. Вот все-таки неделю не тренировался и абсолютно не идет хорошо знакомый текст. Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующей, и бывшей, Алексей Кузнецов, рассуждают о различных сюжетах отечественной истории применительно к их преподаванию в средней школе. Мы начали перед вот нашим небольшим перерывом цикл, посвященный великим реформам, последовавшим за отменой крепостного права, за крестьянской реформой. В прошлый раз поговорили о реформе земской, и сегодня, как мы прикидываем, да, мы еще сами не знаем, как со хронометражом получится, но большая, по крайней мере, часть нашей сегодняшней передачи будет посвящена реформе, которая, по крайней мере, в советское время, да, мне кажется, что и в постсоветское, в школьном преподавании была такой тенью земской реформы. Обычно земскую рассматривали довольно подробно, и последний параграф, то есть последний раздел параграфа, ну, никогда еще отдельного параграфа на это не выделялось.
Да ну что, да, там вот вообще не выделялось на каждую реформу по параграфу.
Ну, мне кажется, были.
Не-не, она был всегда, да, один параграф на все четыре.
Вот, был городская реформа этой серии, а была еще вот городская. Да, да. И всегда, в общем, традиционный взгляд заключался в том, что земская была более передовой, более, так сказать, революционной, а городская как бы получился такой своеобразный ухудшенный слепок с нее. Вот давайте сегодня попробуем разобраться, насколько это мнение обосновано.
Давайте попробуем. Но прежде чем разбираться, я предлагаю всем слушателям поздравить Алексея Валерьевича, потому как он счастливый владелец трех котов, а сегодня Международный день кошки.
Спасибо большое. Я, собственно говоря, пропустил это дело. Этих международных дней, по-моему, несколько. Да. Но, разумеется, теперь придется возвращаться домой через магазин, да, для того, чтобы, значит, мои хвостатые получили подарки.
А если говорить по теме, то здесь надо сказать вот что. Реформа городская планировалась, насколько я понимаю, значительно раньше, чем была проведена. Ну вот если земская реформа была проведена в самом начале 64-го года, то городская планировалась на 66-й, но помешал выстрел Каракозова. Потому что известно, что, ну, так сказать, замечательный советский писатель Юрий Валентинович Трифонов уложил в одно слово всю, так сказать, позицию, все поведение тогдашней русской радикальной интеллигенции в названии своего романа, который он назвал «Нетерпение».
Нетерпение, да.
Вот. И вот такое нетерпение, в частности, проявил кружок ишутинцев, внутри которого было создано общество с замечательным названием «Ад». Вообще ишутинцев в школе почти не изучают. И более того, как-то раз я, так сказать, ну, попытался посоветоваться с одним своим преподавателем, и он мне сказал, зачем тебе в школьном курсе ишутинцы. А на самом деле ишутинцы важны, мне кажется, потому что там все народничество в миниатюре. Вот этот переход от пропаганды к террору, это все получилось уже у них. Но чтобы не отвлекаться.
Ну, я бы сказал, что, на мой взгляд, бесы Достоевского, несмотря на все параллели, в большей степени про ишутинцев, чем про нечаевцев. Ну, неважно, это, так сказать, действительно тема для совершенно отдельного разговора.
Да. Так или иначе, но этот выстрел привел к ужесточению реакции, к тому, что реформаторская деятельность несколько замедлилась, и в результате городская реформа оказалась отложена практически на 4 года. Она была проведена только в 70-м году, хотя разработка самого городового положения велась уже 62-го года.
Но, с другой стороны, смотри, Лёнь, я не думаю, что это для школы важно, но вот если земская реформа действительно общественное самоуправление создавала на пустом практически месте, то ведь в городах, в некоторых крупных, некое подобие общественного самоуправления было и до
60-х годов. В городах некое подобие, конечно, было. Мы с тобой говорили о городской реформе Екатерины Великой, по-моему.
По-моему, нет. Мы, по-моему, и не добрались до вот этих.
Не добрались, но доберемся, значит. Вот. И там существовали действительно городские думы, правда, они были очень ослаблены контрреформой Павла I, но были. Но дело в том, что теперь это городское самоуправление было решительным образом перестроено. И давай мы, в общем, начнем с того, что посмотрим, что представляла собой структура этого городского самоуправления. Здесь очень любопытно. Дело в том, что ну, вот ты начал с того, что реформа городская менее, так сказать, прогрессивна, по мнению многих, чем земская. Это вопрос спорный, конечно. Но спорный прежде всего потому, что городская реформа, в отличие от земской, была бессословной. Земская, я еще раз повторю, мы говорили об этом в прошлый раз, всесословная, там избиратели делились посословно на курии. А городская реформа была бессословной, здесь сословная принадлежность не учитывалась никак, за исключением одного. Проживавшие в городах крестьяне, а их было очень много, городскими избирателями вообще не считались по определению. То есть, если у человека в паспорте был крестьянин, то он автоматически исключался из числа городских избирателей.
Чтобы стать мещанином, он должен был стать собственником городским, правильно?
Да. И, ну, там много было разных ограничений.
Но в любом случае он должен был сменить сословие.
Да, конечно, он должен был сменить сословную принадлежность, а это делали далеко не все. Это вообще было сделать трудно, потому что не надо забывать, что надо не только войти в городское сословие, но надо еще выйти из крестьянской, да, общины, а это было чрезвычайно непросто. Кроме того, в городе огромное большинство проживавших крестьян и отходники, у которых семьи остались в деревне, в общине, то есть это практически нереальная вещь.
И землю они не хотят терять, да, естественно.
Ну, конечно. Но все остальные участвовали в этих выборах на бессословной основе, хотя избиратели точно так же, как и в земство, делились на три курии. Но курии эти были не сословные, а имущественные. И делалось так. Вот, ну, давайте представим себе, что вот все избиратели выстроились в одну большую очередь, в затылок друг к другу. И дальше они делятся на трети. Но трети не по численности, а по объему платимых налогов. То есть, ну, если рассуждать вот теоретически, доводя некую идею до абсурда, то мы можем себе представить, что в какой-нибудь провинциальный город перебрался, прописался и стал там платить налоги, ну, некий очень богатый человек.
Такое происходило в 90-е годы в Красноярском, если не ошибаюсь, крае?
Только ты имеешь в виду 90-е годы, вовсе не 19-го века,
нет,
наверное.
Нет, следующего.
Оговаривать,
да, 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 да.
Я,
да,
как раз и хотел сказать, что если мы представим себе в такой роли, там, ну, я фамилии назову просто известные, не потому что я имею в виду этих людей, там, Дерипаска, Абрамович, Хлопонин, имеем легион, то вообще можно себе представить ситуацию, когда по первой курии в том или ином городе один городским избирателем будет один человек.
Да.
Насколько мне известно, такого никогда и нигде не было. То есть, это я рисую именно доведение ситуации до абсурда. Но, тем не менее. Вот, вторая треть по объему платимых налогов, соответственно, вторая курия. И третья курия, соответственно, самая бедная, но она, будучи самой бедной, какой еще является самой?
Большой.
Многочисленной.
Естественно.
Я, например, в своей практике стараюсь, когда это объясняю, детям рисовать некую пирамиду, где основание самое широкое и самое низкое, а верхушка, наоборот, самая высокая и самая узенькая. Ну, вот скажем, если мы возьмем Москву, да, дело не только в том, что три курии избирателей, но и три курии в самой Думе.
То есть, они избирают по трети
Думы. Да, совершенно верно. Ну, вот Москва, 180 гласных по положению 1870 года, который действовал 22 года до 92-го. 180 гласных. Значит, первая курия 60 депутатов, вторая 60 и третья 60. И таким образом получалось, что вот эти все многочисленные избиратели третьей курии, а их было несколько тысяч, в то время как избирателей по первой курии было сначала несколько сотен, а после 92-го года их, по-моему, вообще осталось несколько десятков, потому что даже купцы второй гильдии после положения 92 года в Москве и Петербурге оказались за пределами первой курии. Больше того, они, купцы третьей курии, вообще вылетели из числа избирателей.
Купцы третьей гильдии. Их, по-моему, третью гильдию уже отменили к этому времени, если не ошибаюсь.
Позже.
Ее же то отменили, то вводили.
Но тем не менее, вот когда 92 год был, там очень сузили количество депутатов. Но сейчас не об этом речь. Вернее, количество избирателей сузили. Не об этом сейчас речь, потому что положение 92 года вне нашего сегодняшнего рассмотрения. Так вот, что по этому поводу можно рассказать? Понимаешь, все-таки, так или иначе, но депутаты от всей этой мелочи, что такое мелочь? Вот мелкие лавочники, там торговцы сладков, уличные разносчики, приказчики, лишь бы у них была какая-то мельчайшая городская недвижимость. А что такое недвижимость? Это может быть лавка, а это может быть и просто домик, в котором он живет, а торгует в разнос, потому что у него нет магазина или лавки. Но, тем не менее, они все-таки туда своих людей проводили. И вот в связи с этим есть нежно мною любимая история. В книге, знаменитой книге Владимира Гелеровского, которая называется «Москва и москвичи».
Да.
Значит, речь идет там о осмотре и проверке, которая проводилась в, прежде всего, мясных рядах охотного ряда. Это тогда был гигантский рынок. Ну и не только в мясных рядах.
Не только мясной, да.
Да. И отчет был прочитан в заседании городской думы. Отчет этот вызвал, как пишет Галеровский, оживленные прения, которые, как всегда, кончились бы ничем. Кончились бы ничем, если бы не гласный Жадаев. Дальше я попробую все-таки процитировать, потому что текст такой, что пересказывать его стыдно. Полуграмотный кустарь-ящичник, маленький, вихрастый, в неизменной поддевке и смазных сапогах, когда уже кончились прения, он попросил слова, и его звонкий резкий тенор сменил повествование врача Папандопула, рисовавшего ужасы охотного ряда. «Миазмы, бациллы, бактерии, антисанитария, аммиак» – украшали речь врача. «Верно, верно, — говорит Василий Константинович, — так как мы доставляем ящики в охотный, то уж нагляделись, и какие там миазмы, и сколько их. Заглянешь в бочку с солониной, там они кишмя кишат, так и ползают по солонине. А уж насчет бактериев, так и шмыгают под ногами, рыжие, хвостатые, так и шмыгают, того гляди, наступишь».
Но суть-то он ухватил.
Гомерический хохот. Жадаев сверкнул глазами, голос его покрыл шум. «Чё ржёте? Что, я вру, что ли? Во какие! Хвостатые да рыжие, во какие!» И он развел руками на поларшина. Речь Жадаева попал в газеты, насмешил Москву, и тут принялись за очистку охотного ряда. Я когда это читал, а я очень люблю эту книгу Гелеровского и много раз это перечитывал, в общем, подозревал, что Жадаев такая вымышленная фигура, ну, художественный образ. Пока не наткнулся на книгу «Московская старина», а там воспоминания Богословского, которые называются «Москва в 70-х-90-х годах». И тут-то и выяснилось, что Дмитрий Васильевич Жадаев вполне реальная фигура, действительно мелкий лавочник, торговавший ящиками и поставлявший их в охотный ряд. Но, как пишет Богословский, человек он был весьма малообразованный, но внимательно вникавший в городское дело – постоянно выступавший в заседаниях Думы с речами, произносимыми довольно нескладно, ну вот полное подтверждение слов Гелеровского, но горячо, и направленными на то, чтобы не тратить зря и беречь каждую городскую копейку. Он настолько прилежал к городским делам, что упускал из виду свои собственные. Жена его в простоте сердечной приходила к городскому голове жаловаться, что муж совсем бросил свою торговлю и просил, чтобы городской голова сделал ему внушение.
То есть оказался стихийный политик такой.
Да,
да?
Но сопоставление дат позволяет установить имя городского головы. Это был Николай Александрович Алексеев из знаменитой московской купеческой семьи
Алексеевых. Та, которая Алексеевская больница.
Да, и та, которую прославил Константин
Станиславский.
Сергеевич Станиславский.
Конечно,
совершенно
конечно,
верно.
Да.
Вот.
И, соответственно, можно себе представить это заседание Думы. И, понимаешь, есть ведь еще одна иллюстрация. Правда, это не Московская Дума будет. Это будет Поволжье. И уже позже. Это как раз начало 20 века, когда уже контрреформа городская пройдет. Попробуй узнать, наверняка узнаешь произведение. Значит, речь держит тоже врач. Но он рассказывает не о стане рынка, а о нехватке коек городской больницы. А депутаты Думы, местные колонисты, скоразвалясь, ему отвечают: «Не треба». Не вспомнил? Это «Кондуит Швамбрани».
«Кондуит Швамбрани», да-да-да.
Вот, понимаешь, если бы на том описанном Гелеровским заседании Жадаев не вскочил и своим этим бойким тенорком не начал бы рассказывать про то, как бактерии рыжие хвостатые под ногами шмыгают, то получилось бы то же самое. И неизвестно, когда еще принялись бы за очистку охотного ряда, а там действительно был ад. И антисанитария жуткая. Но вот повезло. Отсюда вывод, что чем занимались городские думы?
Кстати, отдельная история про охотнорядских котов, потому что охотнорядское купечество все-таки крыс пыталось как-то ограничивать.
Не получилось с котами.
Не получилось, да, потому что крысы оказались гораздо более серьезным противником.
Пришлось фокстерьеров туда запускать.
Да.
Вот. Так вот, дело в том, что городские думы, в общем, так же, как и земства, занимались главным образом городским благоустройством. Мы очень много знаем, например, о больницах, которые были открыты на средства того или иного купца. И более того, они и называются в Москве традиционно именами своих основателей. Ну, достаточно вспомнить Морозовскую.
Морозовскую, да.
Но дело в том, что все эти решения проводились через городскую думу. Решение принимала дума. И, собственно, спонсорами, как теперь бы сказали, или, как раньше говорили, меценатами, выступали те или иные купцы. Но делалось это все через городское самоуправление.
Можно вспомнить еще, например, в Москве очень здорово выстреливший на рубеже веков проект так называемых народных домов, которые в первую очередь представляли собой любительский театр для рабочих. Да, да. И вот мы находимся сейчас в студии сравнительно недалеко от одного из таких народных домов, который на Яузе, потом он станет домом культуры МЭЛС Московского электролампового завода, а сейчас у него какое-то такое название.
Где, кстати, сказать, в 88 году проводилась так называемая «Неделя совести». Да. Там основывался мемориал.
Да, совершенно.
Ныне ликвидированный. Вот. Но давай вернемся к функциям городских дум. Значит, вот больницы, ночлежки, богадельни, городское освещение, городское мощение улиц, водопровод, конка, трамвай. Это все городские думы. Вопрос: откуда деньги? Так вот, известно, что при том же самом Николае Александровиче Алексееве, он один из самых заметных городских голов московских, не только вводились специальные городские налоги, но и создавались городские муниципальные предприятия, которые должны были затем выйти на прибыль. Для того, чтобы их основать, Алексеев много раз предпринимал займы. То есть эти предприятия создавались в кредит. Вышли они на прибыль уже после его смерти. А к 13-му году они давали 55% доходов городского бюджета, эти предприятия. Не обложение населения, а вот именно так. О чем еще хотелось бы сказать. Вот ты живешь неподалеку от Афанасьевского переулка, по-моему?
Да, неподалеку, конечно, он пересекает мой Гагаринский.
Вот. А там в 80-х годах случился пожар. Сгорел дом ветеринарного врача Гаврилова некоего. На пожар прибыл городской голова. И прилюдно высказался, очень удовлетворенный этим пожаром. Сказал: Слава богу, еще один деревянный дом сгорел. Дело в том, что он запретил в пределах Садового кольца строить деревянные дома. Конечно, деревянное домостроительство, вернее, деревянные домостроения, они не исчезли.
Нет.
Много осталось деревянных домов в Москве, в пределах Садового, в особенности в том районе, где я родился и вырос, это Замоскворечье. Но постепенно пошла замена деревянных домов кирпичными и каменными.
А знаешь, какую изобрели уловку от этого дела? Я когда был в Перу, значит, обратил внимание на то, что огромное количество домов недостроено. Три этажа, а дальше торчат арматурины. Угу. То есть еще явно предполагается четвертый. Оказывается, это десятилетиями может оставаться в таком виде, потому что налог начинают брать с момента, когда крыша завершена.
Это,
да?
Дорогой мой, не надо в Перу за этим ездить.
Я понимаю.
Достаточно в Подмосковье или в Москве посмотреть вокруг.
А в Москве дореволюционной, вот после, значит, вот того, как началась эта, скажем так, программа, нашли компромисс. Вот совсем рядом с моим домом стоит дом 1912 года, он стоит до сих пор, угу, хотя в плохом состоянии. Это дом Причта при храме Святого Власия, угу, в Конюшенной Слободе. Второй этаж деревянный, а первый этаж каменный.
Таких,
считался уже
таких домов довольно много. Я один такой дом до сих пор сохранил. Но он, правда, не жилой теперь, а там какие-то конторы. Знаю, на углу Новокузнецкой улицы и, кажется, первого Новокузнецкого переулка. Тоже он примерно того же времени постройки или чуть раньше, видимо, конца 19 века. Но, во всяком случае, вот то, что городская дума, так сказать, заботилась о том, чтобы перейти к каменному домостроению, это очевидно. И дело было не в том, что в каменных домах там комфортнее жить, и не в том, что каменные дома лучше выглядят, как это было, когда Петр Великий в свое время при строительстве Петербурга запрещал деревянные дома строить, а дело было очень простое.
Пожаров меньше. Здесь, да,
меньше значительно пожаров, конечно. Вот. И есть еще один очень серьезный вопрос, если говорить о городской реформе. Вот мы много раз уже сегодня упомянули, что для того, чтобы стать городским избирателем, нужно было владеть недвижимостью. Соответственно, в Москве оказалось, я говорю в Москве, подсознательно это в данном случае, потому что живем в Москве, на самом деле и в Москве, и в Петербурге, и в других крупных городах, именно в крупных, оказалось много людей весьма и весьма зажиточных, а участие в городских выборах принимать не имевших возможности. Это были наниматели квартир.
Угу.
Вот так получилось, что Аз Многогрешный родился и, ну, более или менее вырос в доме постройки тоже, кстати, 12-го года, в огромном доходном доме. По-моему, это, ну, по крайней мере, одно время это был самый большой дом в Замоскворечье. Это дом, так называемый дом Бабанина, на углу Клементовского переулка и Новокузнецкой улицы. Огромный восьмиэтажный трехподъездный монстр, где квартиры были от трехкомнатных, это самые бедные, до восьмикомнатных, самые богатые. И, конечно, после революции, как ты понимаешь, обитатели,
сплошная коммуналка огромная,
обитатели,
да,
самых богатых квартир попали в самое тяжелое положение. Вот. Так вот, там жили люди разные. Жили богатые врачи, жили богатые адвокаты.
Журналисты богатые.
Наверное.
Да.
Ну, я просто вот...
Угу. Инженеры.
Те примеры, которые мне известны. Врачи, адвокаты, да, инженеры. Это те, о ком я знаю.
Нам сейчас смешно слушать, но инженер до революции – это априори весьма состоятельный
человек.
Очень бедный
человек, да, да. Да, да. Кстати, дом этот известен тем, что там год, по-моему, или два прожил в свое время будущий классик французской литературы Ромен Гари.
Mm-hmm.
Вот, ну, понятно, что это псевдоним.
Да.
Вот, так вот, все эти люди, которые были нанимателями квартир, никакого участия в городских выборах принимать не могли. Надо сказать, что это была ситуация понятная не только нам много лет спустя, но и разработчикам реформы. И когда реформа готовилась, то вопрос о том, надо ли допустить до выборов плательщиков так называемого квартирного налога, вставал. Принято было решение этого не делать. В 92-м году, кстати, это решение будет подтверждено. Ну, а почему, мы, видимо, уже будем говорить после перерыва.
Да, сейчас мы прервемся на рекламу, потом отрекламируем еще один очень интересный набор книг и вернемся к городской реформе.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Мы хотим обратить ваше внимание на такой вот комплект, как говорят наши коллеги-коммерсанты, да, вам очень повезло, у нас для вас особенно выгодное предложение. Мы сформировали комплект из пятой части нашего графического романа, из серии «Спасти принцев из Тауэра». Понятно, что речь идет о временах Ричарда Третьего. И приложили к нашему графическому роману две книги. Одна – это книга, написанная современным российским историком Еленой Давыдовной Браун, специалистом по войне Рос вообще и Ричарду Третьему. В частности, она кандидат исторических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Кстати, интересующимся очень рекомендую, на сайте Арзамаса в ее авторстве есть совершенно гениальный факт-чек, посвященный Ричарду Третьему, где вы не столько свои знания проверите, сколько новые получите, настолько подробно, с большим количеством всяких кросс-ссылок там обо всем рассказывается. Это книга историческая, «Ричард III, самый оболганный король Средневековья». А вот на третью книгу из этого комплекта я хочу обратить ваше особое внимание. Написана она в середине 20 века английской писательницей шотландского происхождения Джозефины Тей. Она писала романы, в том числе детективные, как правило, на исторической такой подоплеке, самый последний уже посмертный высший роман у нее посвящен знаменитому пирату Моргану. И вот предпоследняя ее книга, которую мы вам предлагаем, «Дочь времени». Сразу хочу сказать в порядке спойлера, что это не главная героиня романа «Женщина», а это из известной фразы Фрэнсиса Бэкона, что «Дочь времени – истина». Вот. Где главный герой такой, у Джозефины Тей был свой собственный Шерлок Холмс, с которым она серию романов создала, инспектор Скотланд-Ярда по фамилии Грант. И вот он получил травму, прикован к постели, и от нечего делать занимается своим любимым делом. Он большой поклонник физиогномики, ему попадается портрет Ричарда Третьего, и он начинает высказывать гипотезу, что не может такой человек с такими чертами лица оказаться человеком, приказавшим убить своих родственников, вот этих принцев, и не только их, Ричарда много в чем обвиняют. Ну а дальше я спойлерить больше не буду, чрезвычайно интересно, скажу, что аргументы в пользу Ричарда Третьего Джозефина Тей взяла у профессионального исследователя, сама их не придумывала. И надо сказать, что эта книга спровоцировало в Великобритании середины 20 века колоссальную общественную дискуссию о переоценке роли Ричарда III в английской историографии. Вот. Так что вот этот комплект мы предлагаем вам за сумму, которая на 300 с лишним рублей меньше, чем если бы вы покупали эти три книги по отдельности. Обратите на это предложение, пожалуйста, внимание. Возвращаясь к городской реформе, хочу обратить внимание, Леонид об этом упомянул достаточно вскользь, а я просто для нашего проекта «Московские районы» писал статью, посвященную этапам создания московского водопровода. Действительно, в крупных городах, где антисанитария была не только в торговых рядах, но и много где, проблема водопровода была самая насущная. Решали ее городские думы, и, например, такая знаменитая городская дума, богатейший город, как Нижегородская, это просто ее первый крупный проект. Она начала с водопровода.
Да, но дело в том, что, конечно, здесь важно не только то, что вот именно водопровод, но важно то, что именно городская дума. То есть, иначе говоря, государственные власти, губернаторы, городначальники этим не занимались, а занялся именно городское общественное самоуправление.
Кстати говоря, насколько я понимаю, это, как правило, приводило еще к уменьшению коррупционной составляющей. Потому что люди, которые этим занимались, сами были богаты, наживаться на этом не считали необходимым, это, как правило. Леша, хотя скандалы бывали.
Это Леша, вопрос спорный, потому что, как мы знаем, нет предела, так сказать, желания нажиться, и, скажем, железнодорожные короли российские были богаты чудовищно, а подряды брали настолько, будем говорить откровенно, коррупционные, воровские.
Но там, дальше я, там я бы обвинил государство в том, что оно саму систему распределения подрядов сделало
такой коррупционной ёмкой. Да, это тоже
верно. А в том, что касается вот тех же самых, например, водопроводов, они же сами в коммерции хорошо разбирались.
Их обмануть было трудно,
завысить смету сильно и так далее.
Купца, подрядчику другому обмануть гораздо труднее, чем чиновника. Тем больше это будут деньги этого самого купца, а не государственные, которым чиновник просто распоряжается.
В подростковые годы, читая замечательный детектив известного советского мэтра Эдуарда Хруцкого, «Четвертый эшелон», по-моему, встретил там фразу, которая меня ужасно заинтересовала. Начальник распекает подчиненного, говорит: это что, засада? Это нападение греков на водокачку, а не засада. Я запомнил фразу, а через много лет выяснил, что за ней стояла абсолютно реальная история. Понтийские греки в Одессе держали розничную торговлю питьевой водой. Угу. И когда Одесское городское самоуправление задумало создать цивилизованный водопровод, греки, уже почти готовы водонапорную башню, договорились разрушить. Но так бездарно организовали нападение, что полиция их очень легко разогнала, к счастью для Одессы.
Вот с этим водопроводом сбил с панталыку меня. Потому что вообще речь шла немножко о другом. Речь у нас шла о том, почему квартиросъемщики не получили избирательных прав. Здесь надо заметить еще одну вещь, что когда городовое положение разрабатывалось, а его разрабатывали с учетом мнения комиссий городских, ну, чуть не со всей России, так некоторые городские комиссии предлагали вообще имущественный ценз на их выборах отменить. Или, по крайней мере, заменить для части избирателей цензом образовательным.
Да.
Дескать, ты можешь быть не так богат, но зато ты образован. Здесь логика понятная.
Интеллигенция рвалась
не только в этом дело.
К местному самоуправлению.
Не только в этом дело. А дело еще и в том, что вообще цензы образования во многих странах заменяют цензы имущественные, потому что считается, что более образованный человек более сознательно голосует. Ну и кроме того, в 19 веке среди образованных людей совсем уж голодранцев, в общем, почти не бывало. Но власти это дело запретили. Почему? Именно потому, о чем ты только что сказал, что русская интеллигенция, именно интеллигенция, вызывала подозрения, власти ей не доверяли, образованных людей в земствах, там это были дворяне, они отстранить не могли, а в городах интеллигенцию, конечно же, отстранили.
Я, знаешь, какое встретил упоминание о том, что вот пытаясь решить для себя эту проблему и получить право голоса на выборах в городскую думу, как было написано, некоторые представители интеллигенции выправляли себе приказчичьи свидетельства. То есть они куда-то записывались.
Да, это могло такое,
в такое
быть.
Под сословие, скажем так,
ну,
да?
Да, но это, в общем, такое довольно исключительное дело, редкое. Ну, может быть, проще было даже выправить себе документы на владение какой-то...
Бросовой недвижимостью.
Да, бросовой недвижимостью, но это тоже, в общем, далеко не всегда, так сказать, проходило. А в массе, как в 70-м, так и в 92-м годах, это сделать так и не удалось. И вот поэтому мы можем себе легко представить людей весьма и весьма зажиточных, которые, тем не менее, от городского самоуправления отстранены. И это предопределило то различие городских дум и земств, о котором я, по-моему, в прошлый раз уже упоминал, когда земства стали основой, опорой, правильнее сказать, либерализма, а городские думы не стали никогда.
То есть городские думы, в отличие от земств, были удовлетворены тем, что им была дана вот эта хозяйственная роль.
Ну, во всяком случае, они не пытались, как правило, да? за эти пределы выходить. Дело в том, что купечество, все-таки русское купечество в то время, ну, по крайней мере, до начала 20 века, а может быть, даже и до событий 5 года, не так особенно интересовался политикой.
Ну да, Гучков был скорее исключением, чем правилом.
Ну, понимаешь, Гучков как раз появляется на большой политической сцене как раз вот в эпоху того, что у нас называется Первой Российской революцией.
Ну да, он возвращается в реалии героя, да, с русско-японской войны.
Даже, я бы сказал, не столько с русско-японской, сколько,
ну, сначала с англобурской, потом, да, русско-японская, где, но, он пленных сопровождал русских раненых.
Понимаешь, вот так получилось, раненых, что... Знаешь, это Натан Яковлевич Эйдельман ввел такую вот моду: сколько рукопожатий от меня до кого-то. Вот так получилось, что от меня до одного из основателей Октябристской партии, Сергея Ивановича Тверякова, одно рукопожатие.
То есть между вами стоит один человек.
Абсолютно верно. Ну, другое дело, что я-то его помню хорошо, а он меня, наверное, не помнил совсем, потому что я его встретил, я был ребенком, а он был уже довольно глубоким стариком. Это был университетский учитель моей бабушки, младший из сыновей Сергея Ивановича, Николай Сергеевич Тверяков. Вот когда мы с бабушкой о нем как-то заговорили, это была полная копия тогда еще не читанного мною «Голого короля» Шварцевского, потому что бабушка произнесла фразу, вообще очень смешную, она ее произнесла совершенно чистосердечно. Она сказала: «Сергей Сергеевич Тверяков, это старший брат, знаменитый генетик, он был великий ученый, а Николай Сергеевич нет, он был только выдающийся». И я потом, много лет спустя, открыв «Голову короля», наткнувшись на эту фразу: «Нет, ваше величество, вы не великий король, а только выдающийся», я просто с дивана упал. Вот. Понимаешь, вот таким образом, вот почему я заговорил об этом, потому что Сергей Иванович был как раз один из основателей сначала партии.
А это «Голый король» – это необыкновенное чудо.
По-моему, «Голый король».
Когда министр взбунтовался: вы отшельник, подвижник, но не святой.
По-моему, «Голый король».
А мне кажется, это... Ну, окей, я тоже
спорю. А может, «Обыкновенные чудеса».
Это, безусловно, Шварц.
Шварц, конечно, да, какая пьеса.
Да. Хорошо.
Да, наверное, ты прав, «Обыкновенное чудо».
По-моему, да.
Да, «Обыкновенное чудо», конечно. Ну, перепутал я.
Ничего страшного.
Ты понимаешь, вот это уже то купечество, которое политикой занялось вовсю. Это сначала октябристы, потом это партия мирнообновленцев, потом это основательные партии прогрессистов вместе с Рябушинскими. Вот.
Но это второе, третье поколение.
Но это уже начало 20 века. В 70-х, 80-х, даже в 90-х годах 19-го они были от всего этого очень далеки, потому что все-таки большая часть вот этих русских миллионщиков, так можно назвать их, да, это выходцы либо из традиционного купечества, не очень грамотного и очень монархичного.
Очень костного такого, да,
консервативного. Либо даже из крепостных крестьян. Потому что вот почти все крупные, ну, например, московские купеческие династии, будь то Прохоровы, будь то Бахрушины, будь то Солдатенковы, будь то даже...
Морозовы те же
вот
самые,
вот я как раз хотел назвать Морозовых, но там глубже, там на пару поколений глубже.
Да.
Потому что, ну, так получилось, что у нас с тобой есть общая знакомая, да, которая из этой династии происходит, да, и она долгое время была уверена, что это чисто купеческая династия. Но если копнуть еще на пару поколений назад, там тоже крестьяне крепостные.
Да, это Иваново. После войны 12-го года, после разорения московских фабрик, им попёрло, то, что называется.
Соответственно, довольно долго этот слой был далек от политических интересов. Они думали о другом, об увеличении капиталов. Иная ситуация, кстати сказать, по-видимому, в Петербурге, потому что петербургская буржуазия, она как раз не из традиционного купечества, она происходила частью из чиновников, частью из дворян, частью из иностранных подданных, были выходцы из инженеров. Там все было значительно, так сказать, более активно. А в провинции, я думаю, было еще гораздо более пассивно.
Это то, что это отношение трудно к политике. Понять европейцу, особенно невозможно понять американцу, для которых предприниматель – это, наоборот, представитель наиболее динамичного, вот наиболее такого независимого слоя.
Я как раз хотел сказать о том, что, в общем, традиционно в школе мы сравниваем русское купечество рубежа веков 19 и 20 с французской буржуазией кануна революции, и там мы видим значительно большую активность. Но дело в том, что там гораздо дольше формировались сословия, значительно больше было сословных органов. Вспомните хотя бы знаменитые французские парламенты во главе с Парижским парламентом. В России долгое время ничего этого не было. Все-таки не будем забывать, что когда мы вообще говорим о 90-х годах, о 80-х, тем более, ну что это, 30, а то и 20 с небольшим лет прошло после отмены крепостного права.
Угу.
А сама городская реформа проводит всего через 9 лет после отмены крепостного права. Очевидно, что здесь таких сословных органов и такой сословной культуры просто еще сформироваться не могло. Я тебе больше скажу. Когда, ну, так сказать, в России, уже в современной, так сказать, прекратился процесс построения коммунизма, а стало происходить возвращение к тому, что называется здравым смыслом, то, в общем, ведь тоже огромное количество людей думало о бизнесе, думало о том, как им пополнить, так сказать, свое состояние, и, в общем, совершенно не задумывалось о политической сфере. И, более того, я знаю примеры, когда люди занимались активной благотворительностью, например, ну, вот той самой, тем самым меценатством, которым занимались крупные русские купцы, но при этом они в политику совершенно не рвались. Не идет речь о верхушке олигархов, которые вот там в 96-м году, это другой слой. Это все значительно более...
Причем не только федеральных олигархов, но и региональных, которых было не так мало.
Но это другой слой, это люди, которые, так сказать, склонны были покупать власть. А я говорю, так сказать, о рядовых бизнесменах. С другой стороны, можно вспомнить еще одно. Тут я, к сожалению, не смогу воспроизвести фамилию. Это тоже из Гелеровского, по-моему. Хозяин большого доходного дома, трактира и нескольких московских фабрик. Вот он ежедневно приходит в этот трактир и сидит там с утра до вечера, попивая пустой, то есть без сахара, чай, и к нему приходят люди и заключают с ним сделки, то есть он выдает деньги в рост под огромные проценты, но при этом не требуя никакого обеспечения. В общем,
система микрозаймов.
Приходят люди, которые не могут по тем или иным причинам обратиться в банк. Несколько раз он, вернее, много раз, пишет Гелеровский, он нарывается, потому что его обманывают и долги не возвращают. Но, конечно, случаи эти, так сказать, в допустимых для него количествах. При этом, когда к нему приходит вот, проситель, он должен себе точно так же спросить пустого чаю, а если он спросит полпорции селянки, значит, этот наш герой ему говорит: уходи, я таким роскошным денег не даю. Дома он спит на пустой лавке, укрываясь тулупом.
Не все, наверное, сейчас помнят, что такое селянка. Это блюдо из капусты и, ну, мясных обычно всяких там, ну, не самых роскошных.
Примерно то
продуктов.
Же самое, что теперь солянка, но только,
да,
без мяса.
Совершенно верно.
Поэтому
селянка на сковородке.
Поэтому, да, она и пустая, да. И дома у него никогда не метут полов. И когда он умирает, а он не женат, наследников у него нет, оказывается, он оставил миллионное состояние. В чем дело? Он чудовищно скуп. Почему? Потому что он вышел вот из самых низов, угу, и поднялся до самого верху. О каких политических интересах этого человека мы можем говорить?
Ну, это гопсек, это, видимо, такая психологическая...
Ты понимаешь, это с одной стороны, ну, по-видимому, конечно, род такого помешательства, а с другой стороны, это как раз поколенческое. Вот именно в 80-х годах вот эти вот традиционные, очень, ну, как тебе сказать, очень крестьянские по своей психологии, вот пребывающие именно в рамках традиции люди стали меняться, как Богословский пишет, на совершенно другую публику, на образованных, по-европейски одетых, по-европейски образованных, отправляющих сыновей учиться просто во Францию, в Германию и в Англию. И это было вот в таком развитии русской буржуазии, наверное, как сейчас скажешь, своего рода революцией.
Лень, скажи, пожалуйста, как проводилась граница между теми городами, которые попали под это городовое положение 70-го года, и городками, которые городками были, но такими совсем... Ты все время говоришь, крупные города, да, это понятно,
нет,
а где граница?
Не. Думы городские были не только в крупных городах, отнюдь. Вот я не случайно вспомнил Касилия, так это вообще не город, это Покровская слобода. Там тоже была городская дума. Городские думы были повсеместно, где в тех населенных пунктах, которые назывались город.
Ну, то есть, по крайней мере, в губернских уездных городах
абсолютно
они точно были.
Да, не только. Если мы возьмем Подмосковье, то, конечно, в каждом уездном городе, но и в тех городах, которые уездными центрами могли не быть.
То есть получалось, что уездное земское собрание заседало в городе, но самим городом...
Нет, оно городом не занималось, занималось исключительно сельской местностью. И не только, кстати, уездное, но московское губернское земское собрание тоже заседало в Москве.
Разумеется.
И тоже оно делами городскими не занималось, оно занималось делами уездов. Уезд и уездный город – это разная подведомственность. Вот.
Ну, многие органы управления Московской областью традиционно находились в Москве.
А где они должны были находиться? Ну, странно бы им было находиться в Зарайске, скажем. Просто потому, что это логистически неудобно.
Да, в свое время Никита Сергеевич это не остановило, когда он некоторые министерства получил.
Ну, понимаешь, Никита Сергеевич был, как бы так аккуратно выразиться, экспериментатор. Он и вузы переводил, и, так сказать, партийные комитеты делил. Иногда это было обосновано, иногда нет. Вот.
Чтобы перекинуть мостик к следующей нашей теме, мы уж не будем тянуть время, да, поскольку все равно
нам
ее продолжать, да.
Да, конечно.
Вот разговор о том, какое положение по отношению к политической деятельности и вообще к власти русское купечество, значит, считало нормальным, Мы переходим к судебной реформе.
Ну, это большой разговор.
Да. И я хочу напомнить, мы говорили в свое время, в Нетаке у нас была передача, я еще несколько раз возвращался к этому сюжету, он меня, мне кажется, очень интересным. Когда адвокат Веры Засулич, Петр Акимович Александров, отбирал, отводил присяжных, а и у защиты обвинения была возможность отвести по 6 присяжных, прокурор не воспользовался, и его 6 перешли адвокату, тот смог отвести 12. Акимов сделал вещь, которую никогда не поверит американец, особенно американец-юрист. Он выкинул всех купцов. Именно потому, что в России купец – это, как правило, человек очень лояльный. Дело было таким, что лояльный присяжный был вреден.
Я бы сказал, даже не только в лояльности дело, а дело в том, что вот русское купечество, оно очень долгое время, а мы ведь вернулись сейчас в 70-е годы, раз дело идет, разговор идет о деле Веры Засулич, русское купечество было глубоко-глубоко монархичным. И вот в деле Веры Засулич это было посягательство на власть.
Да.
А любое посягательство на власть купцу представлялось, конечно, потрясением основ. Причем, ну вот инстинктивно купец понимал, что покушение на градоначальника, как было в деле Веры Засулич, это покушение на
особу государя-императора.
На основу трона. И это его страшно пугало. Вообще, надо сказать, что вот для русского купечества, так сказать, всякий потрясающий основа был врагом, потому что он понимал, что это покушение на его собственность.
На его мир, да.
И, кстати сказать, вот если мы вспомним о том, как власть боролась со студентами, в данном случае уже не городское самоуправление, а, скажем, градоначальство московское. Напомню, что градоначальник – это не…
Не самоуправление, а власть, конечно.
Я не это хотел сказать, это само собой. Но не надо путать градоначальника ни с губернатором, ни с вице-губернатором, потому что на самом деле градоначальник – это полицейская власть.
Да.
Так вот, градоначальство первым делом кого натравливало, скажем, на студентов? Охотнорядцев.
Охотнорядцев, конечно.
Ну, тем более, что это… так сказать, и географически удобно, потому что…
Университет напротив.
Вот он, охотряд, а вот напротив университет.
Именно в Москве битва студентов с лавочниками, да. Это вообще такое…
Да, и вот охотнорядцы идут бить студентов. Да. Потому что студент в этих головах воспринимался как враг государства, потрясатель основ. Ну,
образованный дармоед,
да,
труда не знающий.
Это, кстати, ты знаешь, вот опять я бы хотел сейчас обратиться неожиданно к кассиру, к Андовиту Ишвамбрани. Помнишь, там замечательная история о том, как значит, у доктора Кассиля есть сосед снизу. Он какой-то там слесарь или кто-то в этом роде. И когда засоряется унитаз, то зовут этого слесаря. И он там, покопавшись, значит, в раковине, моментально все исправляет. И про себя ворчит, что вот тоже мне работа перышком чиркать. А доктор в ответ тоже бурчит, что подумаешь, раковину он починил, ты вот мне сделай операцию в ушной раковине. Конечно, ну, вот для человека, который привык к тяжелому физическому труду, понятно, что для него перышко – это не орудие труда, вообще не занятие. И чем эти люди занимаются, непонятно. Почему они так зарабатывают, непонятно. И почему они бары, тоже непонятно. Вот. И, в общем, конечно, это те самые скрепы, про которых мы снова слышим сейчас.
Мы завершаем нашу передачу, поэтому позволю себе байку из книги Виктора Шендеровича «Изюм из булки». Байк, собственно, совершенно реальные события. В советские еще времена его папа и мама спешат на концерт в консерваторию, что-то задерживают, опаздывают, хватают такси. Так повезло, такси подвернулось, они схватили такси, едут, значит, называют адрес, таксист говорит, в консерваторию, они говорят, в консерваторию, кто там сегодня, говорит таксист, и мама, надеясь, что она попала на интеллигентного таксиста, с воодушевлением, говорит, Леонид Коган, чувствуя, что это не вызвало узнавания, говорит, скрипка, таксист берет паузу и потом неожиданно выдает, никто работать не хочет, все хотят на скрипочке играть. А?
Вот, да.
Что такое обучиться, хотя бы посредственно играть на скрипке, а уж не быть, так сказать, гениальным виртуозом, как Леонид Коган, но вот тем не менее в сознании людей. Кстати, нам тоже часто пишут, а работать вы не пробовали, все трындите, да? Вот, значит, работать никто не хочет на канале «Живой гость», уважаемые товарищи.
Программа, сейчас замечательное письмо пришло, да?
Нет, сейчас нет. Программа «Статус» в отпуске, так что Корникова и Шульман вы сегодня не услышите. Я не радуюсь этому, я с вами бы с удовольствием послушал, но люди должны тоже отдыхать. А на канале «Живой гвоздь» вас ждет после нас еще одна передача в 19:05 с политологом Борисом Пастуховым, вам прекрасно известным. Беседует Владимир Роменский, признанный российскими властями иностранным агентом. Ну, а наша программа «Параграф 43» с вами прощается. Мы уже анонсировали следующую тему. Да, это великая судебная реформа. Всего вам самого доброго.